Даже в свою бытность бомжем я никогда не знала такого страха перед голодом. Вот в чем смысл воспоминаний о прошлых жизнях. Ты применяешь полученный опыт, ты используешь найденные нашей кармой решения проблем, пусть даже ценой заново испытанной боли. Кассандра видит, как она ловит полевых мышей, как сует нос в гнездо с птичьими яйцами, как роет землю, догоняя крота.
Я должна пересмотреть все свои жизни, словно фильмы.
Она продолжает исследовать свою карму. После лиса она была дельфином. Текучая жизнь. Потом кошкой. Грациозная жизнь. Потом она переходит к следующей стадии. Она была пещерным человеком. Сотни раз. Она умирает зверем и рождается на звериных шкурах. Она проводит свою жизнь в зависимости от того, кто она, мужчина или женщина, либо в охоте и в борьбе, либо в собирании ягод и в уходе за детьми. Она понимает, на чем зиждется современное общество. Раньше женщины беременели от мужчин, а те потом забывали о своих подругах, отказываясь признавать детей и заботиться о них. Сегодня тревогу женщин уменьшило изобретение свадьбы. Она вспоминает фразу, прочитанную на майке Кима Е. Бина. «Верная жена — это женщина, которая ненавидит только одного мужчину». Кассандра улыбается. «Война полов — явление древнее и естественное». Она вспоминает страх перед хищниками, которые пользуются темнотой и нападают ночью. Волки, медведи, стаи гиен. Этот древний забытый страх она вновь испытала, попав в контейнер с крысами.
Страх перед острыми зубами и рвущими плоть когтями.
Она чувствует себя домом, в котором вскрыли полы и обнаружили внизу глубокие потайные подвалы, корни ее личного дерева времени.
Описывая историю человечества с самых ранних времен, наши учебники учат нас насилию, забывая объяснить его глубинные истоки. Я нахожу их в себе.
Кассандра открывает глаза, на несколько секунд возвращается в настоящее, затем вновь опускает веки и опять погружается в прошлое. В памяти девушки всплывают ее жизни в античную эпоху. Она была торговкой фруктами и овощами на финикийском рынке в Тире. Она была лучником в парфянской армии, в армии народа, о существовании которого даже не подозревала. Она была японским самураем, преданным своему сёгуну. Она убивала, защищая его. Эта жизнь оказалась очень спокойной, лишенной выбора. В ней нужно было лишь следовать путем самурая, путем беспрекословного послушания авторитетам. С тех пор у Кассандры навсегда осталось чувство легкого отвращения к любым вождям. С тех пор она яростно сопротивляется при малейшей попытке со стороны кого бы то ни было руководить ее поступками. Затем она начинает просматривать свое прошлое более бегло. Она пропускает то, что кажется ей неинтересным. Она была крестьянином, сапожником, служанкой, монахом и простым солдатом. Наконец, она добирается до предпоследней жизни. Как говорит ей память, непосредственно перед тем, как родиться Кассандрой, она в 1800 году жила в России, в Санкт-Петербурге, и была мужчиной-врачом. Ей первой в голову пришла идея, что перед операцией нужно тщательно мыть руки. Ее собратья смеялись над ней. Мыть руки казалось им смешным суеверием. Только к концу ее жизни ее открытие признали, но она к тому времени уже была больным стариком. Она не смогла в полной мере насладиться восхищением коллег. Благодаря соблюдению норм гигиены во время операций и принятия родов, детская смертность уменьшилась. Но появилась противоположная современная проблема человечества – перенаселение. Раньше она не стояла в силу высокой детской смертности.
То есть все это в какой-то степени моя вина.
Она внесла свой вклад в увеличение рождаемости, и теперь бесконтрольное и бездумное произведение на свет себе подобных считается одним из основных прав каждого гражданина. Люди заводят детей просто из чувства эгоизма, из желания видеть свою маленькую копию, из чувства национализма для увеличения количества солдат, которые будут защищать знамя того или иного цвета, из чувства мистицизма, стараясь угодить священнику, сказавшему «плодитесь и размножайтесь» для создания будущих мучеников священных войн или же из корыстных соображений, как, например, в Китае, где наличие потомства означает гарантированно безбедную старость родителей. Надо было тогда же объяснить им важность ограничения рождаемости. Я сделала работу лишь наполовину. «Знание без сознания — гибель души», — говорил Рабле. Вот идеальная поговорка, не допускающая никаких возражений, как бы Орландо не злился. Кассандра Катценберг осознает, что получила свой особый дар для того, чтобы исправить ошибку, допущенную в прошлой жизни. Даже не ошибку, а скорее научное открытие, сделанное слишком рано, которое сначала, принеся благо, отныне порождает зло. Теперь она должна увидеть будущее. Она знает, что располагает временем, да и других занятий у нее нет. Я похожа на тибетского монаха, который укрывается в хижине на вершине горы, чтобы отрешиться от бесконечной суеты. Кассандра хочет наяву, а не во сне, узнать все варианты возможного будущего человечества и понять, какой путь верен, а какой нет.
Все идет хорошо. Это просто отдых. Я была слишком возбуждена. То, что со мной произойдет, послужит просветлению моего сознания.
В течение двух дней Кассандра пребывает словно в забытье. Она практически не притрагивается к пище. Филипп Пападакис входит в комнату. Он считает ее пульс. Кассандра едва приоткрывает глаза. «У вас слабое сердцебиение», — замечает он. Комментатор из динамиков тараторит. «Ты скачки на приз Триумфальной арки, фаворит Туманный рассвет, новый чистокровный жеребец Эмира Катара. За это животное заплачена сумма, практически равная воловому национальному доходу небольшой африканской страны». «Не люблю я лошадей», — еле слышно произносит Кассандра ватным языком. Директор протягивает ей стакан воды, который она с трудом выпивает. «Нужно перейти порог. Тогда то, что вам кажется отталкивающим, поменяет полярность и сделается притягательным. Чем больше отвращения, тем сильнее станет страсть».
«Иди вон отсюда».
«Надо есть», — говорит он, показывая на нетронутую тарелку.
«Я становлюсь чистым разумом. Еда утомляет и отяжеляет меня. Я помню, как была лисом и сохранила способность впадать в спячку. Я умею замедлять процессы в организме».
Вид у директора школы становится озабоченным. «Неужели ты способна дать себе умереть, лишь бы не подчиняться мне? Знаешь, пост — удовольствие для мазохистов, а без сахара твой мозг перестанет работать. Если будешь продолжать в том же духе, ты перестанешь мыслить». Кассандра пытается броситься на него, но ее движения слишком вялы и медлительны. Она пытается его укусить, он отступает. Она пытается оцарапать его ногтями, он отступает еще дальше. Она снова ложится на постели. Он гладит ее черные волнистые волосы. «Я с радостью вижу, что у тебя остается еще немного сил. Ладно, я дам тебе время поменять полярность. Быть может, завтра твой мозг начнет угадывать результаты скачек до их объявления. Ты увидишь, как лошади бегут по веткам дерева времени, и поймешь, которые из них придут первыми. Ты мне об этом скажешь, и все будет хорошо». Кассандра смотрит на часы и видит 34%.
Средняя цифра не смертельная, но и не внушающая уверенности. Просто все идет не слишком хорошо, но это не страшно. Это из-за моего замедленного пульса.
Кассандра пытается улыбнуться.
Во все времена предсказатели просили увидеть что-то малоинтересное, просили узнать исход будущей войны, развязку любовной истории, выигрышные числа лото, медицинский диагноз. А он спрашивает меня. Она сдерживает тихий смешок, потом с трудом произносит. О результатах лошадиных скачек. Это просто смешно.
Она опять откидывается на постель и говорит с закрытыми глазами:
«Если бы вы знали, о чем я думала эти 3 дня...»
Она умолкает на секунду, потом продолжает:
«Для полноты картины мне остается узнать, какие изменения родители привнесли в мой мозг. Это последняя недостающая деталь головоломки. Моя жизнь с рождения до 13 лет. Сообщите мне интересующую меня информацию, иначе...»
Она запинается на середине фразы и закрывает рот. Филипп Пападакис берет пульт дистанционного управления.
«Этого я и боялся. Условия опыта недостаточно жестокие».
Директор школы усиливает звук телевизора до тех пор, пока он не становится оглушительным. Кассандра корчит гримасу и закрывает уши руками.
«Так вам будет проще сосредоточиться на лошадиных скачках», — спокойно говорит он. «Вы преодолеете болевой порог, и вам придется принять мое предложение. Вот увидите, бега! Это действительно захватыва!»
Не доведя до конца фразу, он широко открывает глаза, на секунду застывает и резко падает вперед.
«Что же это за жизнь такая? Все пытаются отравить мне существование. Что-то спасает меня в последний момент от смерти для того, чтобы подвергнуть новым испытаниям. Я устала. Я хочу просто отдохнуть и ни с кем больше не спорить. Я хочу, чтобы от меня ничего не требовали, чтобы жизнь продолжалась без меня. Остановите землю, я хочу сойти. Я хочу прервать связь с остальными людьми. Для моей чувствительной натуры они слишком возбужденные и нервные. Их занятия мне кажутся несерьезными, они совершают какие-то поступки лишь для того, чтобы притупить свой страх. Никаких достойных целей у них нет. Успех для них — это деньги, власть над людьми, животными и предметами. Они стремятся к привилегиям и почестям, они хотят обладать машинами с кнопками, на которые смогут нажимать. Они накапливают ненужное им добро только для того, чтобы стать богаче остальных. А что, если бросить их? А что, если остановить их подыхать, как они того заслуживают? Я хочу спать. Спать. Вот что самое приятное в жизни во сне. Я встречаюсь с Кассандрой, с предками, с кармой, с интересными людьми, которыми я была когда-то. Во сне я нахожу мир, из которого вышла. Спать. Да, долго спать».
Ее трясут за плечо. «Вставай, не время отдыхать, надо бежать отсюда!»
«Нет, я лучше буду спать. Я так ослабела, спать так хорошо».
«Нет, царевна, открывай глаза, просыпайся!»
«Спать.
Я твой друг, это я, Маркиз».
«Надо же, Ким, что он здесь делает?» «Нет, ты не друг, ты приятель. Приятель, человек, тебе приятный». Слово происходит от древнеиндийского «прияс», что означает «милый, дорогой». «Приятелю приятно разделить с тобой кусок хлеба. Надо в искупление хлеб печь. Когда вернусь, предложу. Раз уж они живут там первобытной общиной, то надо и печку для хлеба сложить. И у нас каждый день будет свежая еда. А когда-нибудь, может быть, и сладкие пирожки испечем». «Да, разделим хлеб и пирожки с приятными приятелями».
Кассандра чувствует, как кто-то тянет ее за руку, заставляет встать, дает пощечину. «Пойдем, царевна, просыпайся!»
«Нет, дайте мне поспать, я не хочу спасать мир, я хочу просто отдохнуть.
Пойдем!»
«Вы все можете подохнуть, мне наплевать».
«Да вставай же, уходить надо!» Кассандра приоткрывает глаза и пытается посмотреть на часы вероятности. Ее встряхивают еще сильнее, и она моргает, видит распростертого на полу Филиппа Пападакиса и корейца с нунчаками в руках.
«Маркиз»,
— бормочет она, — «прости за задержку, царевна, я знал, что ты здесь, я твои вещи в мусорном баке увидел, но тебя никак не мог найти. Подвал хорошо спрятан, слава богу, этот кретин громко телек включил, я тогда только догадался». Он понимает, что Кассандра слишком слаба, чтобы идти самостоятельно. Он закидывает ее руку себе на плечо и помогает ей выйти из подвала. Потом он закрывает Пападакиса в комнате, где комментатор продолжает громогласно перечислять соревнующихся лошадей. Они усаживаются на кухне директорского домика, и Кассандра соглашается проглотить немного пищи. Ни чипсов, ни ореховой пасты нет, поэтому она делает себе бутерброд из хлеба с маслом. Калории действуют подобно допингу. Каждый съеденный кусок заряжает ее организм, словно электрическая батарейка. «Ну, ты не торопился», — произносит она с набитым ртом. «Я уже начала сомневаться, придешь ли ты когда-нибудь». Кассандра видит в окно, что на улице ночь. Кухонные часы показывают 12. Она потеряла всякое представление о времени. «Пойдем отсюда, царевна». «Нет», — отвечает она, — «у меня тут еще дела». Она быстро натягивает мужскую одежду, найденную в шкафу, и показывает Киму направление, в котором они должны двигаться. Они идут в южное крыло школы. Двое молодых людей входят в дортуар для детей-аутистов. Дети спят. Вокруг царит тишина. Кассандра включает свет и обращается к проснувшимся от неожиданности детям. «Подъем! Я должна вам сообщить нечто очень важное. Вам нужно выполнить очень серьезное задание». Она хлопает в ладоши, чтобы стряхнуть с детей сон. Они приподнимаются на локтях и поворачиваются к девушке, недовольно ворча. «Слушайте, я такая же, как вы, и я тоже училась здесь. Вы видели в жизни лишь свою семью и потом эту школу. То есть вам, как и мне, знакомы лишь две искусственные среды. Вы похожи на животных из лабораторий и зоопарков. Но снаружи идет настоящая жизнь. Там есть мир людей и мир природы. Там вы встретитесь с теми, кто не станет лечить вас, а начнет обмениваться с вами информацией. Там вы сможете, наконец, понять, кто вы. Вот увидите, это лучший способ повзрослеть. Вперед! Вы свободны! Уходите отсюда!» Некоторые дети приподнимаются на кроватях, чтобы получше рассмотреть Кассандру. Другие вновь опускают головы на подушки. Никто не встает. Они похожи на зверей из зоопарка, которые не могут жить на воле, потому что слишком боятся внешнего мира. Кассандра вспоминает Жанну, кошку, поджаренную на вертеле в искуплении, домашнее животное, которое захотело свободы и погибло. «Да, риск есть», — заявляет она, — «но жизнь и заключается в риске, в возможности проиграть и погибнуть. Если вы не рискнете, вы останетесь зомби. Начинайте сами руководить своей жизнью или навсегда останетесь рабами». Все дети опускают головы, прячутся под подушки и одеяло от света и тревожащего их голоса. «Подожжем здание», — говорит Кассандра тихо, но решительно. «Вот что надо делать, чтобы выгнать животных из помещения, в котором им не нужно находиться, но откуда они боятся выйти?» «Я не уверен, что это хорошая идея», — отвечает Ким, испуганный таким чрезвычайным предложением. «В первый раз в жизни доверься мне. Самое страшное для них — это прозябать здесь и оставаться во власти докторов, которые обращаются с ними с фальшивой осторожностью, словно с учеными-обезьянами. Может быть, здесь есть и хорошие врачи? Твоя мать была великолепным ученым?» «Да, хорошие врачи есть, но только не в школе Ласточки. И уж во всяком случае к ним не принадлежит Пападакис. В этом я уверена». Кассандра и Ким поджигают занавески. Словно в замедленной съемке, дети в конце концов вылезают из-под одеял, одеваются и выходят из дартуара более-менее организованной вереницей, в то время как их кровати одну за другой охватывает пламя. Но Кассандра еще не успокоилась. Она забыла об усталости и чувствует в себе массу энергии. Она идет в подсобку за бензином и поливает им доски пола. Потом она говорит Киму, что точно так же следует действовать и в северном крыле. Старые здания с деревянными полами и огромными перекрытиями в считанные минуты становятся добычей рычащего и быстро распространяющегося огня, раздуваемого порывами ветра. Юные пансионеры неподвижно стоят и удивленно смотрят на завораживающее и ужасающее их пламя. Воспитатели школы мечутся среди криков, гудков сирены, толпящихся людей. Как она часто делает в критические моменты, Кассандра отключает себе звук, чтобы сосредоточиться на изображении и стуке собственного сердца. Ким, забыв о минутных сомнениях, помогает ей и следует ее распоряжениям.
Я мщу за античную Кассандру. Трою пожрало пламя. Сегодня сгорит деревня Грека.
Вынырнувшая из мрака рука хватает Кассандру за шею. На нее бросается Виолен Дюпарк. Волосы у нее всколокочены, она в ночной рубашке, лицо искажено яростью. И опять девушки катятся по земле. Стена огня окружает их и скрывает от посторонних взглядов. Сначала Кассандра, ослабевшая от усталости и недавних испытаний, уступает противнице. Но затем, подключив внутренние резервы, собирает силы и наносит Виолен один единственный удар кулаком в область горла. Та теряет равновесие, хрипит и валится с ног. Девушка с большими светло-серыми глазами наклоняется и шепчет ей в ухо: «Тебе нужно изменить имя. Виолен, насилие и ненависть — это слишком жестокие слова. С этого дня я нарекаю тебя Анжеликой, ангелоподобная. Попроси всех отныне называть тебя так. Твоя жизнь станет другой».
Кассандра оттаскивает противницу подальше от огня и оставляет у входа в дом, где ее обязательно найдут пожарные.
Школа ласточки пылает. Ветер относит огонь к домику директора, который тоже начинает тлеть.
«Надо вытащить Пападакиса», — говорит Кассандра.
«Ты шутишь? После всего, что он с тобой сделал?»
«Я делаю это не для него, а для себя. Школа должна быть разрушена, поскольку ее создание — ошибка. Но люди, работающие в ней, ни в чем не виноваты. Они вместе идут обратно к домику директора.
Рядом с ними падают пылающие балки. Показания на часах вероятности скачут с удивительной быстротой. 67% они опускаются до 22%, потом резко поднимаются до 58%.
Кассандра полагает, что благодаря GPS-навигатору Пробабилис заметил, что она находится в самом центре пожара, но поступающая информация постоянно меняется.
Молодые люди спускаются в подвал, уже затронутый огнем, и освобождают Пападакиса из его подземной тюрьмы. Крики комментатора скачек за их спиной превращаются в победную песнь. Необыкновенные скачки, как хотелось бы видеть такие почаще. Кажется, что животные бегут из последних сил, а лидер выложился весь, чтобы обогнать соперников.
Филипп Пападакис уже почти задохнулся, но сердце его бьется. Молодые люди доносят его до тротуара и оставляют там.
К месту происшествия прибывают первые пожарные машины. Кассандра и Ким торопливо уходят. Неожиданно старый Рено Твинго притормаживает рядом с ними. Передняя дверца открывается. «Быстро залезайте!» — говорит им водитель. Внутри машины из полумрака выступает знакомое лицо — Шарль де Везле. Кассандра колеблется, но он протягивает ей листок бумаги.
Кассандра заколебалась, но записка от брата убедила ее принять приглашение. Она села в машину. Брат ждал ее. Любопытного послания хватило, чтобы помочь им решиться.
Молодые люди мгновенно запрыгивают на задние сиденья, и Шарль де Везле нажимает на газ. Они покидают место драмы, куда, словно бабочки, привлеченные странным светом пылающего здания, стаями мчатся пожарные машины. Кассандра Катценберг оборачивается и издалека смотрит на пожар. Он уменьшается, становится горящим угольком, потом маленьким желтым огоньком в темноте ночи. Сияющее оранжевое пятнышко стоит у нее перед глазами, даже когда она опускает веки.